Легкость его вводила в соблазн, и многие склонны были, несмотря на объяснения, тогда устные, решить, что он все же эксцентрик ради эксцентрики, но в отличие от любителей его детективных притч, и недоумевали. Всякому, кто собирается читать Честертона, полезно помнить, что так бывает с ним всегда. Он любил сюжеты, основанные на том, что кого-то просто не видит, чего-то не слышит. Именно это случилось с ним самим. В нем постоянно не замечают чего-нибудь, и этот очерк — только перечень слепых пятен. Тем, кого смутила его легкость, помочь нетрудно. Честертон легок, но не легковесен. Он не относился всерьез к себе, но всегда принимал всерьез свои мнения. Наверное, больше всего на свете он ненавидел гордыню. Собственно, незачем гадать. Он абсолютно верен учению, согласно которому гордыня — грех грехов, и сам писал, что если б ему дали прочитать одну единственную проповедь, он говорил бы именно о гордыне. Гордыне он противопоставлял смех. Конечно, он знал, что есть смех гордый и жестокий, смех глумления, но полагал, что большая опасность в напыщенной серьезности, и противопоставлял ей смех смирения, первый признак которого — готовность быть смешным, посмеяться над самим собой. Чтобы этому не изменить, он, всегда за все плативший, намеренно снижал жанр, слог, манеру и своего добился. Проповедь его прикрыта прикровенно. Нельзя гордиться, что ты его читал. Нельзя глубокомысленно его цитировать. Многого с ним сделать нельзя. Если он для вас не учитель надежды, одно из его прозваний — вы усмехнетесь в лучшем случае снисходительно, в худшем презрительно. С глупой, многозначительной серьезностью к нему относиться невозможно. Поэтому именно он имел право написать о Божьем дурачке, святом Франциске. И тут возникает еще одно затруднение. Конечно, кому же еще писать о том, кого именовали человеком среди святых? Вспоминаешь, как почитали Франциска либералы прошлого века, Честертон, назвавший одного из любимых героев последним либералом и сказавший, что больше всего на свете сам он любит свободу и английские стихи, вполне мог, казалось бы, противопоставить чудачество, смех, свободу всему, совершенно всему остальному. Но это не так. Чтобы сократить рассказ о слепых пятнах, прибегнем к тому, что очень любил Честертон, к трюизмам и к простейшей логике. Можно быть суровым к себе и к другим. Можно быть к себе и к другим милостивым. Можно, хотя и мерзко, быть милостивым к себе, а к другим суровым. Поборники порядка любой ценой часто суровы к беспорядку вообще, и к своему, и к чужому. Это честно, но очень опасно. Люди 20-х годов, называю их так условно, думали, что они легко прощают и чужие, и свои грехи, особенно грехи энтропии. Слишком уж всякий порядок был связан у них с тем, что они отвергали, словно подростки, собираясь начать все заново. Франциск был предельно суров к себе и предельно милостив к другим. Если это либерализм, он либерал из либералов. Стоит ли напоминать, особенно после этой книги, что путь святого Франциска не шире и легче других, а уже и труднее? Конечно, в отличие от катаров, предпротестантских движений, позднейших сект, он жалостью и любовью смотрел на тех, кто живет иначе. Он не отсекал их от церкви, и все же они были для него христианами слабого посола, как выразился один нынешний францисканец. Видимо, он считал, что подобные ему и его братцам несут на себе их грехи, отвечают за них, как отвечают взрослые за неразумных детей, но это уже другая тема. Сказано об этом много, здесь в ней не разобраться. Что до Честертона, он действительно возлюбил бедных. Невольно вспоминаешь Иоанна Златоуста, когда читаешь у него обличение богатых, а об Евангелии не говорю, слишком часто доказывают, что там таких обличений нет. Он именно любил бедных. Не только жалел их, но восхищался ими. «Бедные алмазы Божьи», — пишет он в эссе «Великан». Трогательные радости бедных описывает в Диккенсе. Но верной срединной традиции он не ставил во главу угла путь добровольной бедности. Франциск считал, что высшую радость обретает только тот, кого прогонит от дверей ненастной ночью.